22:33 на часах в студиях Москвы. Славные 90-е, время надежд. Это программа, которую ведет Евгений Ясин и я, Нателла Болтянская. Итак, в хорошие ли руки попала собственность?
Я хочу рассказать в связи с этим историю, которая в данном случае тоже случилась со мной, произошла со мной. Я после того, как состоялся конкурс по продаже связи инвестора, это было уже в 97-м году, если кто помнит, с этого начались информационные войны между младореформаторами в правительстве, с одной стороны, и нашими медиамагнатами Гусинским и Березовским, с другой стороны. Значит, тогда, после этого конкурса, я написал письмо Черномырдину ввиду приближающегося аукциона по продаже пакета акций Норильского никеля. И я просил его. Письмо было, конечно, конфиденциальное. Значит, я просил его не проводить конкурса, принять, ну, в общем, меры, потому что волна негодования, как я ожидал, будет еще выше, чем в случае связинвеста. В конце концов, за связинвест взяли 1,5 миллиарда долларов, а то огромный завод, один из лучших в мире, продали за 170 миллионов. И я просил приостановить это дело. Ну, как всегда водится, я не знаю, может быть, это для меня и удача, потому что у меня есть оправдание перед лицом истории. Значит, кто-то, я прошу прощения, стырил это письмо в аппарате правительства.
То есть оно не дошло до
адресата? Нет, оно дошло, но просто у нас теперь ксероксы водятся, и тогда водили, коробки. Поэтому сняли. И потом это появилось в газетах. Ага. По-моему, первая напечатала независимая газета, тогда действительно независимая. Значит, она... Там все это стало известно. Черномырдин меня к себе вызвал и сказал, ну, если вы так считаете, а он тоже, он очень Потанина недолюбливал, как мне кажется. Значит, он сказал, вот ты сам разберись. И то, что ты мне скажешь, я так и сделаю. Я действительно стал разбираться, что в результате получилось, что все было оформлено абсолютно законно, несправедливо, но законно. В частности, там предполагалось, что конкурс организует компания, которая, ну, компания, банк, который выдал, дал кредит правительству. То есть ясно было с самого начала, что конкурс не будет реальным, что те люди, которые, или те компании, которые должны победить, заранее известны, в качестве тех, кто выступал их представителем, были заведомо, значит, ну, неизвестные никому фирмы, такие однодневки, типа Байкал Финанс Групп, значит, и, скажем, вот ЮКОС покупала компания Лагуна из города Талдом. Значит, конечно, я представлял себе, что будет большая беда, но отменить это, ну, нужно было иметь какие-то основания. Понимаете, все-таки там все было законно. На это согласились, стояли подписи руководителей правительства. Значит, это была просто, я бы сказал так, осознанная политика. Когда потом выступали со многими обвинениями, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц прямо там, так сказать, протестовал, написал в своих сочинениях, что это такое образцовое, так сказать, вымогательство, не вымогательство, а просто как бы кража. Но на самом деле это не было кража, это было соглашение. И в духе того времени было как бы избавиться от государственной собственности, чтобы появился эффективный частный собственник, который вел бы дело. Вот теперь, значит, я перехожу к вопросу, который ты задала. Прошло несколько лет. В 99-м году, по-моему, Генеральная прокуратура предъявила Потанину, значит, требование, чтобы он заплатил еще 170 миллионов долларов, потому что просто первых 170 миллионов, по мнению прокуратуры, было недостаточно.
Ну, а как это можно? Вот просто возьми и заплати? Или
да,
были какие-то законные основания?
Вы понимаете, это же не только тогда. Это и сейчас, скажем. Я напомню вам господина Шварцмана со всеми этими делами, кто тоже приходит. И люди из этой организации говорят собственнику, что вы же понимаете, что вы надули государство и заплатили низкую цену. Сейчас снижайте цену и продавайте, так сказать, задешево. Поэтому, так сказать, это ничего удивительного в таком ходе прокуратуры не было. Но я тогда, в 99-м году, встал на защиту Потанина. Я объясню, почему. Потому что я увидел, что на комбинате появился рачительный хозяин. Потому что он платил налоги. Он действительно увеличил, так сказать, производство металла. Все показатели были намного лучше. Но больше того, что было чрезвычайно важно для меня, что в этом краю холодном была принята и реализована исключительно интересная и эффективная социальная программа. Я вам скажу честно, я не знаю, как сейчас обстоят дела на Норильском комбинате, особенно учитывая то, что там как-то разборки пошли между собственниками и так далее. Но тогда я познакомился с этой программой. Мы пригласили к нам в высшую школу на конференцию Марину Голодец, представительницу Интерроса, которая занималась этой программой. Кстати, директором тогда на комбинате был Хлопонин, нынешний красноярский губернатор. И тогда они осуществили чрезвычайно интересные меры. Одна из серьезных мер состояла в том, что они организовали вывоз из Норильска семей пенсионеров в дома, построенные для них на юге Красноярского края, значит, и для разгрузки таким образом Норильска от людей, держать пенсионеров в Норильске, это просто дикость. Но люди не хотели уезжать, потому что у них не было соответствующих накоплений. И кроме
того,
некуда было ехать. И потом они рассчитывали на получение районных надбавок, которые полагались этим пенсионерам. Понимаете, это такая дикость, которую трудно себе представить. Но тем не менее, они ее стали разруливать. Кроме того, стабилизировалась ситуация социальная на комбинате. Там был создан совет бригадиров. Интересные всякие начинания. И я тогда, так сказать, несмотря на то, что я в свое время выступал против этого аукциона и так далее, я выступил в печати и сказал свое мнение, что ни в коем случае не надо ничего забирать, потому что уже и вложены были крупные инвестиции, и кроме того, мы видели инициативную работу. Извините.
Евгений Григорьевич, да. Вот очень много вопросов пошло по поводу слова, которое вы произнесли. Соглашение. Соглашение политическое. Понимаете, пока еще действующей в стране в системе презумпции невиновности, я не считаю нужным доказывать, что соглашение это было именно политическим.
Безусловно. Я не буду этого отрицать, это абсолютно бессмысленно. Соглашение было политическое. Оно обеспечивало поддержку, казалось так. Это на самом деле была потом, как выяснилось, ошибка, но политическую поддержку крупного капитала, значит, и соответствующих финансовых ресурсов. И кроме того, она соответствовала самой концепции реформы приватизации, потому что она отдавала эту собственность в руки, которые казались, и так это в большинстве случаев и казалось, хорошими собственниками, хорошими бизнесменами. Если вы скажете, как другие предприятия, кроме Норильского никеля, то я могу сказать, что ЮКОС к моменту, когда приступили к его разорению, был лучшей нефтяной компанией России. Кроме того, если добавить к этому Сибнефть, то Сибнефть работала еще лучше.
Евгений Григорьевич, а вот скажите, пожалуйста, вы произнесли такое слово «несправедливо», да?
Да.
А как справедливо? Вот я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но объясните, как могло бы быть справедливо? То есть, условно говоря, государство, вот коротко просто суммирую то, что вы сказали, считает, что нужен эффективный собственник, и считает, что этот эффективный собственник должен быть частным хозяином.
Да.
И вот в этой ситуации оно принимает вот такое вот решение. Несправедливое решение, хотя сами говорите, что все подписи были, все было законно. А как было бы справедливо, чтобы эффективно?
Дело в том, что я прошу прощения у наших радиослушателей.
Сейчас слово скажете какое-нибудь?
Нет, ругаться не буду. Но просто я выскажу мысль, которая многим может показаться дикой. А эффективно – это почти всегда несправедливо. Не бывает так, чтобы вы все раздавали, а в понимании большинства людей раздать поровну – это и есть справедливость.
Uh-huh.
Чтобы при этом было эффективно. Раздать всю собственность по кусочку, значит, всем. И что на завтра вы все делаете? Что каждый человек может принести на предприятие? Что у вас есть какая-то надежда, что на завтра он будет вкалывать как черт, у него вырастет квалификация, он бросит пить и так далее и тому подобное? Нет, этого не произойдет. Но
он будет в своем праве пропить.
Да, но на заводе, на любом, в любой компании, в предприятии нужно, чтобы была голова, чтобы был хозяин, который следит за тем, что его капитал не пустили по ветру, и который нанимает менеджеров, который следит за хорошей организацией труда и так далее. И это, для этого он должен обладать необходимым капиталом. И должны выделиться сильные, способные люди. Вы можете, так сказать, по этому поводу недоумевать, смеяться, но если вы посмотрите на галерею героев российского бизнеса, самых разных, от тех, которые вчера были бандитами или стали бандитами, я прошу прощения, я, так сказать, не буду называть имен, хотя многие могли бы это сделать. И кончая вчерашними заведующими лабораториями и, так сказать, уже состоявшимися учеными и так далее, они пришли в бизнес, и много было таких людей, которые продемонстрировали свои способности к тому, чтобы заниматься этим бизнесом. Сказать так, что все они были успешными, и что все они смогли, это невозможно. Это невозможно. Это, понимаете, кто-то решился. Вот из десятка, нет, не так, из сотни тех, кто решился рисковать и заниматься бизнесом, наверное, добились успеха всего 5-6 человек. И я думаю, что вряд ли так было бы иначе. Я сейчас на минутку заговорю таким научным языком. Я ругаться не буду, но, так сказать, скажу несколько неизвестных публике слов. Да. Значит, есть такая теорема Коуза. Это основатель нового институционального анализа, очень известный человек, лауреат Нобелевской премии. И вот он предложил такую теорему, которая говорит, что совершенно безразлично, кто будет первым собственником, и в конце концов процесс перераспределения собственности приведет к выбору более эффективных собственников, но мы должны учесть это при том условии, что трансакционные издержки, то есть издержки по смене форм собственности, войне всех против всех и так далее, они будут равны нулю.
Угу.
Совершенно очевидно, что они ни в коем случае не могли быть равны нулю. И поэтому, конечно, то, как первоначально распределялась собственность, это совершенно не все равно. То есть чем лучше она распределилась бы сразу, значит, и потом это все обошлось бы гораздо дешевле и, наверное, в каком-то смысле было бы больше справедливости. Но чтобы закончить ответ, я привел эту, про Коуза рассказал, потому что идут споры между разными экономистами, которые говорят, что на самом деле издержки от приватизации, которая прошла так быстро, они были настолько велики, что невозможно считать ее успешной. Но есть и другие, которые говорят, ну хорошо, значит, мы трудно себе представить, что такую операцию, как приватизацию, можно начать, сразу добиться успеха и при этом иметь какой-то такой совершенный план. Значит, тот совершенный план, который противопоставляется чубайсовской приватизации, это так называемый вариант западной, модель западная, кейс-бай-кейс, то есть поштучно, предприятие за предприятием и так далее. Мы начинали, когда эту передачу, я сказал, что для этого понадобилось бы 20 лет. И потом неизвестно, откуда было брать специалистов, которые будут этим делом заниматься. Потому что нужны были оценочные компании, нужны были аудиторские компании, нужно было большое количество специалистов, которых в Советском Союзе вообще в природе не было. А здесь еще один вопрос возникает. Мы могли все это сделать гораздо более эффективно и сразу. Эффективно сразу. Каким образом? Продавать иностранцам. Допустить сюда иностранцев.
И так, что бы было
как
тогда?
Сделали в Венгрии, как сделали в Чехии, во многих других странах. Собственно, когда нам говорят, что вы берите пример с них, значит, там как
раз... То есть
раз...
продавали бы точно так же, но не, так сказать...
Но мы бы продавали тем, кто имеет деньги, кто уже имеет опыт управления такого рода хозяйством. Такого рода операция была проведена в Восточной Германии, где создали опекунский совет Тройхан Даншальт и, так сказать, пригласили людей из Западной Германии, из других стран. Правда, там так получилось, что они на самом деле денег потратили гораздо больше, чем заработали. И, в общем, эту операцию трудно признать коммерчески успешной, состоятельной. Но, тем не менее, там были люди, которые знали, что такое контракт. Они выполняли контракты, если они брались выполнять их. И, во-вторых, если они не чувствуют, что они не могут, например, выполнять обязательства по сохранению рабочих мест, они разрывали контракт, предупреждали, все было по закону. Но у нас-то этого ничего не было. Понимаете? Поэтому, когда встал вопрос, давайте продавать иностранцам, поднимался этот вопрос. Но, к счастью, все члены правительства понимали, что в России так сделать нельзя. Я даже не знаю, почему. Вот и мне затрудняюсь я это объяснить, потому что это совершенно рационально. Но я понимаю, когда наши бизнесмены, олигархи и так далее, не хотели отдавать, потому что хотели, чтобы досталось им. И чем меньше участников в этой конкуренции, тем, так сказать, больше пришлось бы платить. Ко мне... Я был на одной международной встрече, подошел такой международный бизнесмен Дэвид Рубин, который был как бы совладельцем компании, очень известный, это, я помню, ТВГ она называлась, работал у нас, двое других были братья Черные. И он предложил, мы хотели бы купить Норильский никель, но и заплатили бы раза в три больше, чем Потанин. Но нас не допускают к конкурсу. Я пришел к Черномырдину, говорю, Виктор Степанович, вот такое было предложение. И он меня спросил, а ты хочешь, чтобы эти ребята владели Норильским никелем? И я ему сказал, нет. Ну вот поэтому мы за это тоже, так сказать, что-то должны были заплатить. Зато сегодня все эти активы, они находятся в руках российского бизнеса. Я так думаю, что мы уже могли бы в большей степени допускать иностранцев, но у нас такой менталитет, мы пока с этим обстоятельством должны считаться.
Ну вот смотрите, что пишет нам человек, который подписался, бывший председатель профсоюза металлургов Норильска, Быстряков. Норникель был продан за деньги, равные недельной выручке комбината. Это кража. Соцпрограмма была неэффективна. А Потанин Норильск только пользовал. Эффективный собственник это кто? Чем Потанин стал более компетентен, чем государство? Но я оставляю на совести приславшего все его регалии, потому что вы же понимаете, да?
Значит, я думаю, что я знаю Норильский комбинат не лучше, чем этот человек. Но то, с чем я столкнулся, я подчеркиваю, это социальную программу 99-го года, значит, я почувствовал, что там есть люди, которые умеют работать, которые умеют зарабатывать и наводить порядок на производстве. Другое дело, когда он вспоминает, был ли эффективным собственником Потанин, это не важно. А Хлопонин был эффективным менеджером? Был.
Угу.
Был. А, хорошо, давайте тогда вспомним генерального директора этого комбината до приватизации, где были те доходы, которые потом присваивал Потанин. Mm-hmm. Они ведь тоже не доставались государству.
Mm-hmm.
Значит, тут такой довольно сложный вопрос.
Ну, а, кстати говоря, социальные программы не только у Норникеля были.
Конечно, конечно. На самом деле, в общем, те люди, которые работали в этих компаниях, они, так сказать, зарабатывали намного лучше других. И потом я вам должен сказать, я сказал, что залоговые аукционы – это как некий такой бренд проклятия, если хотите. Но давайте вспомним, ведь на самом деле не только таким образом создавались в России крупнейшие состояния.
Угу.
А, скажем, Олег Владимирович Дерипаска, он никакой, он тогда и не был вообще олигархом, но он сегодня является крупнейшим нашим богатейшим человеком, так ведь? Значит, господин Олег Перов, он стал президентом Лукойла, совсем не через залоговые аукционы, или господин Богданов, хозяин Сургутнефтегаза. Так что я могу называть еще...
там Виксельберг.
Да, Виксельберг тоже, это все, понимаете, как бы стал как бы вот знаком. Я так думаю, что это вот, так сказать, наверное, в каком-то смысле неизбежно, потому что уже очень как-то некрасиво это все выглядело, и как бы считалось, что можно было сделать гораздо более справедливо. Можно было, наверное, я...
Ну вот, кстати говоря, один из наших слушателей предъявил вам претензию, что вы, будучи грамотным экономистом, так сказать, не смогли отследить, чем закончится, проанализировать и предсказать, спрогнозировать, чем закончится пирамида ГКО.
Да, это справедливое замечание. Значит, я просто хочу обратить внимание, это значит, мы должны, в принципе, все-таки специально сделать одну передачу про финансовую стабилизацию, ГКО, финансовый кризис и все эти проблемы. Значит, это очень важное дело. Я боюсь, что не так легко рассказывать, как про залоговые аукционы. Про залоговые аукционы менее, это может быть наиболее неприятно мне рассказывать. Но труднее для слушателей это как раз проблема макроэкономической стабилизации, как она достигалась и так далее. Кстати, я скажу, что в целом за все объекты, которые были проданы на залоговых аукционах в 1995 году в виде кредитов, был получен $1 миллиард. Это очень мало сейчас, но это было тогда
достаточно
для того, чтобы закрыть дыру в бюджете. И это 1995 год, это был первый год, когда мы сделали решающий вклад в победу над инфляцией, потому что бюджет практически был сбалансирован. Ну, не будем как бы переоценивать эти достижения, это можно было заработать гораздо больше. Но я говорил о тех условиях, которые нужно было, на которые нужно было пойти. Например, пригласить иностранцев. И на это, в общем, мы не были готовы. И я думаю, что и сейчас.
Вот еще одно сообщение из Норильска. Лжет, дам дальше ругательное слово. Потанин Норильск никель оживил. Сколько людей, столько и мнения. Автопром надо было продать иностранцам. Господин Ясин, при чем тут соотношение справедливости и эффективности? Издержки приватизации вышли далеко за категорию эффективности экономики. А, как я понимаю, речь идет все о той же несправедливости, Евгений Григорьевич. То есть это как в старом анекдоте. Вы хотите с этим бороться? Нет, я хочу в этом участвовать. Так получается, с вашей точки
наверное,
зрения?
Наверное, да. Потому что, так сказать, я вам с самого начала же сказал, что проблема состоит в том, что приватизация как бы справедливой быть не могла, по определению.
А скажите, пожалуйста, а была ли структура, вот один из наших слушателей задал вопрос, что есть же органы, которые обязаны заниматься эффективностью управления. Вот можно было как-то, что называется, отследить? Вот такого-то числа там Потанин получил норникель. А спустя там какое-то время, смотрите, вот результат.
Ну, я боюсь, что тогда это было невозможно. В принципе, так должно быть, я соглашусь. Но тогда это было, мне кажется, невозможно по следующим причинам. Вот я просто привожу другой пример. Тогда, когда проводилась еще массовая приватизация, среди разных форм, которые использовались для нее, были инвестиционные конкурсы.
Угу.
Значит, это означало, что тот, кто действовал, ну, выходил на инвестиционный конкурс, он соглашался с условиями вложения инвестиций, и за это цена была достаточно низкой. Но он должен был тратить деньги именно на развитие предприятия. Значит, всего было в Германии, мы взяли это, такую форму у немцев. В Германии все контракты были или выполнены, или разорваны на разумных юридических основаниях. У нас из всех этих контрактов практически ни один не был выполнен инвестиционно. И когда я интересовался, каким образом, нельзя ли проследить, мне сказали, объяснили люди, которые этим занимались. Мы практически проследить за этим не в состоянии. И мы поэтому больше не будем применять форму инвестиционного конкурса. Ее свернули к 97-го году и с тех пор практически не применяют. Хотя с точки зрения сегодня возможности контроля гораздо больше. И можно было бы применять эту форму для того, чтобы реализовать программу реструктуризации довольно серьезных предприятий. Но это не применяется. Потому что вот была такая тогда... То есть создалось мнение, что эти инвестиционные конкурсы не могут быть, их невозможно за ними проследить в наших условиях, за выполнением условий.
Евгений Григорьевич, сейчас задам вопрос, на который вам коротко придется ответить да или нет. С вашей точки зрения, вот частные собственники, перечисленные и не перечисленные вами, крупные частные собственники, занимались модернизацией российской экономики или нет?
Ну, по-разному, я думаю, что все крупные частные собственники уже занимались.
Я благодарю Евгения Ясина. Я напомню, что сегодняшняя программа «90-е время надежд» была посвящена приватизации, но мы вернемся еще и к ГКО, и к финансовой стабилизации, и к кризисам. Спасибо, Евгений Григорьевич.